Нас познакомила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, череде рекордно теплых дней на европейской территории России приходит конец. Ее прерывает прохладный скандинавский воздух, поступающий в тыл обширного циклона с центром над Ямалом. В Москве сегодня днем небольшой снег, минус 2, минус 4 градуса, по области минус 1, минус 6. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой снег, температура в течение суток минус 2, минус 4.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Коммунальная авария в Подмосковье. Городские игры в Варшаве. 100 лет со дня рождения Брежнева.
Это главная тема нашего утреннего эфира. 100 лет назад, 19 декабря 1906 года, родился Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, четырежды герой Советского Союза. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы узнаете, как сегодня Леонида Брежнева вспоминают в его родном Днепродзержинске, в России и других странах бывшего Советского Союза, за рубежом, и вообще, какое мнение сегодня складывается об эпохе Брежнева. И вот вопрос, который мы предлагаем в продолжение темы нашим слушателям.
Как вы вспоминаете брежневские времена? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Утечка из теплотрассы между Каширской ГРЭС и городом грозила жителям Кашира остаться на какое-то время без тепла и горячей воды. Но не по-зимнему теплая погода, а также технические и финансовые возможности Каширской ГРЭС позволили пережить неприятные часы почти без последствий. С подробностями подмосковный корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Дефект трубопровода до города от Каширской ГРЭС проявился еще в выходные. Утром в понедельник диспетчеры зафиксировали повышенную утечку теплоносителя до 30 тонн в час. Поэтому, как объяснили в руководстве электростанции, водоподачу остановили и ремонтировали трубу в 600 мм диаметром. Случившееся характеризует как частичный прорыв теплотрассы. К обычному режиму теплоснабжения электростанция вернулась еще в 16 часов в понедельник, но затем несколько часов занимал процесс заполнения муниципальных теплотрасс. Людмила Шипова, директор МУП «Теплоресурс», объяснила, что все ремонтные работы делали бригады электростанции, которым поначалу помогали и спасатели из МЧС.
Они производили ремонтные работы и все на свете. У нас только просто оперативное переключение, включение. Произвели ремонтные работы и производят заполнение сетей. Заполняют сети и сразу пускают их в работу на циркуляцию. Еще не прогрето, да, идет заполнение сетей города. Будет нормальная циркуляция и все будет нормально. Это касаемо верхних домов, которые находятся у нас на Вахрушево. Потому что в противном случае при таком интенсивном заполнении есть определенная скорость подачи теплоносителя. Мы можем просто сделать еще большую, усугубить ситуацию.
Директор Каширского муниципального предприятия «Теплоресурс» считает, что горожане почти не заметили перерыва в теплоснабжении. Температура в домах практически повсюду составляла нормативные 20 градусов. Но вчера весь день жители оставались без горячей воды. Впрочем, происшедшее руководство и ГРЭС, и теплоресурс даже не хотят называть аварией. Благодарят погоду и возможности поставщика тепла в Кашире.
Устранили оперативно. ГРЭС, как говорится, мобилизовали все свои силы. И позволяет у них, как говорится, финансовая сторона, и технически они оснащены намного лучше нас. Все это оперативно они уже устранили.
Действительно, протечка была ликвидирована через 8 часов после обнаружения. По оценке инженерной службы ГРЭС-4, теплотрасса находится в хорошем состоянии, но причина прорыва – коррозия трубопровода. Эта утечка угрожала нормальному тепло- и водоснабжению 15 тысяч человек, проживающих в 160 домах, из которых 60 частных и примерно сотня домов этажностью от 3 до 10. Накануне в Подмосковье ночью наблюдались первые в эту зиму заморозки. И куда серьезнее ситуация в Кашире была бы при сильном морозе. Специалисты отмечают, что проверки состояния труб проводятся на всех теплосетях городов и районов Московской области, но из-за отсутствия электролитической защиты регулярно происходят разрывы. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лера, вот наша главная тема – это день рождения Леонида Ильича Брежнева.
Столетний юбилей.
Да, столетний юбилей. Что об этом пишут газеты?
Ну, газеты сегодня об этом на первых полосах пишут немного. Главным образом это «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец». Еще есть кое-что в газете «Известия», но сейчас я расскажу об этом подробнее. Итак, «Комсомолка» анонсирует на первой полосе публикации 8-9 полосы, в частности, воспоминания бывшей секретарши Леонида Брежнева в Молдавии. «Московский комсомолец», публикация на первой полосе озаглавлена «Повесть о настоящем генсеке». «Сегодня Леониду Ильичу исполнилось бы 100 лет», пишет издание. Генеральный секретарь, любимый персонаж анекдотов, подарил своему народу Олимпиаду 80, договор ПАПРО, легендарную колбасу за 2,20, а также разросшуюся до неимоверных масштабов государственную машину, войну в Афганистане и ссылку Андрея Сахарова. Газета пытается выяснить, каким же все-таки он был. О том, почему портсигар для Брежнева разрабатывали в КГБ, какого поэта он знал наизусть от корки до корки, чем пугал иностранных лидеров и как отпразднуют юбилей генсека на его родине, вы можете подробно узнать на четвертой полосе издания. Газета «Известия» публикует на первой полосе интернет-опрос на сайте «Известий». Итак, эпоха Леонида Брежнева, что же это было? Главным образом люди думают, что никогда держава не была такой могучей, а жизнь такой стабильной. 46% опрошенных таким образом ответили на вопрос, чем была эпоха Леонида Брежнева. На втором месте 31% – это был застой за железным занавесом. Третье место – 21% – разгул кумовства и взяточничества. А 2% опрошенных решили выяснить, кто такой Леонид Брежнев. К другим темам. Газета «Ведомости». Страна благосостояния. Если сейчас мы говорили о прошлом, имеется в виду Леонид Брежнев и его эпоха, то вот «Ведомости» предупреждают о том, каким будет будущее. Светлое будущее, хорошо ли это и надо ли этому верить. Россию охватила массовая эйфория, пишет издание. Все больше граждан, бедных и богатых, верят, что их благосостояние будет непрерывно расти, как и экономика страны. Чрезмерный оптимизм опасен, предупреждают экономисты. Он надувает пузыри на рынке недвижимости и фондовом рынке и может привести к банковскому кризису. Газета «Коммерсант» сообщает на первой полосе о том, что Владимир Путин опустил Сбербанк до народного уровня. Это я процитировала заголовок центральной публикации. Вчера Владимир Путин на встрече с членами правительства поручил министрам провести народное IPO Сбербанка России. По словам президента, необходимо технологически отработать возможность, чтобы люди приобретали эти акции. В числе прочего, это означает, что Сбербанк будет вынужден провести дробление номинала акций. Сейчас одна его акция стоит $3080. Эксперты уверены, что эта процедура отодвинет первичное размещение акций Сбербанка на вторую половину 2007 года.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Кофтона, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
В программе «Время политики» в 10:00 по московскому времени события последней недели обсуждают лидер партии «Возрождение России», депутат Государственной Думы Геннадий Селезнев и первый заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наконец-то мы смогли увидеть официальный первый снег этой календарной зимы в Москве. И вот сразу же традиционный вопрос про зимние виды спорта.
Ну, вчера было несколько соревнований в этих видах спорта. Ночной с горных лыж швед Маркус Ларсен выиграл в понедельник соревнования в слаломе на этапе Кубка мира, который прошел в Италии в Альтебаде. Второе место занял американец Тедли Джетти, третье Ивица Костерич из Хорватии. Финн Калле Паландер, победивший там же в воскресенье в гигантском слаломе, на сей раз показал лишь пятый результат. В понедельник состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом, в котором встретились два лидера сезона, не имевшие до этого поражений – Московская «Динамо» и Красногорский «Зоркий». Встреча закончилась убедительной победой «Динамовцев» 11-0. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 33 очка после 11 игр. Вторым идет «Зоркий», который провел 8 матчей и набрал в них 21 очко. В Финляндии проходит международный турнир по хоккею среди женских команд – Кубок четырех наций. Сборная России во втором туре снова потерпела поражение, уступив команде Швеции 1-5. Напомню, что в первом туре россиянки проиграли соперницам из Финляндии 1-2. В другом матче понедельника немецкая команда проиграла сборной Финляндии с крупным счетом 0-11. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 18-го тура, в котором Фулхэм взял верх над Мидлсбро 2-1. Набрав 23 очка, Фулхэм поднялся на 11-е место в чемпионате. Напомню, что лидирует в нем Манчестер Юнайтед, у него 44 очка и на 2 меньше в активе Челси. Один матч состоялся вчера в женском чемпионате России по баскетболу. Балтийская «Звезда» на своей площадке проиграла московскому «Динамо» 70-77. Это 7-е поражение подряд команды из Санкт-Петербурга, которая идет на 11-м предпоследнем месте в турнирной таблице. «Динамо» же, победив в 6 матчах из 8, пока занимает 3-ю строчку, уступая самарскому ЦСКА и оренбургской «Надежде». В понедельник ФИФА в последний раз в этом году опубликовал обновленный рейтинг-лист футбольных сборных мира. С недавних пор очки в нем рассчитываются по новой формуле, учитываются результаты матча только за последние 4 года, а не за 8 лет, как делалось ранее. Изменений в верхней части таблицы не произошло. По-прежнему первое место у сборной Бразилии, которая в 5-й раз заканчивает сезон в ранге лучшей команды мира. На втором месте идут победители нынешнего мирового первенства – итальянцы. Третье место у сборной Аргентины, на 4-м месте французы. В десятку лучших также входит команда Англии, Германии, Голландии, Португалии, Нигерии и Чехии. Украина сохранила 13-ю позицию, а Россия поднялась на одну строчку с 23-й на 22-ю. Защитник сборной Италии мадридского «Реала» Фабио Каннаваро признан лучшим футболистом по версии ФИФА. Об этом было объявлено вчера на официальной церемонии награждения в Цюрихе. Каннаваро занял первое место в опросе, который проводился среди главных тренеров и капитанов национальных сборных мира. Напомню, что ранее Каннаваро получил золотой мяч как лучший игрок мира по версии французского журнала «Франс Футбол». И вот теперь в его коллекции есть и бриллиантовый мяч. Так называется приз ФИФА. Также было объявлено имя лучшей футболистки мира – стала бразильянка Марта. А исполком Российского футбольного союза на своем заседании, которое прошло в понедельник, утвердил список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам 2006 года. В этот список вошли 12 футболистов основного состава чемпиона страны ЦСКА. В каждой линии представлено по одному армейскому игроку, а среди опорных полузащитников у футболистов ЦСКА в списке лучших двое – Эльвир Рахимович и Евгений Алдонин. Также в список вошли по 5 игроков «Спартака» и «Зенита» и 3 футболиста «Локомотива». Среди лучших есть также представители подмосковного «Сатурна», московского «Динамо», футбольного клуба «Москва», казанского «Рубина» и томской «Томи».
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Евреи всего мира отмечают Хануку, один из главных иудейских праздников. В России связанные с Ханукой мероприятия пользуются особым вниманием московских властей. Вечером в воскресенье на Манежной площади главный раввин России Берлазар зажег свечи в светильнике ханукальной миноре. Еврейская мудрость гласит, немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Празднование Хануки продолжается 8 дней. В прошедшее воскресенье на Манежной площади мэр Москвы Юрий Лужков и главный раввин России Берлазар зажгли 3 свечи в миноре. Это событие сопровождалось фейерверком и концертом еврейского хора. Глава города вместе с исполнителями пел в микрофон песню «Шалом Алейхем». Традиция связывает праздник Хануки с событиями более чем 2000-летней давности, рассказывает руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России Тимур Киреев.
Если рассматривать исторически, то это праздник посвящен победе евреев над попытками греко-сирийских завоевателей запретить им изучать Тору. Когда оккупанты были выбиты из Иерусалима и был восстановлен храм, то в этот день, когда был восстановлен храм, нужно было зажигать там светильник, который должен гореть вечно.
Главный раввин России Берл Лазар отблагодарил городских властей. Большое спасибо государству Юрию Михайловичу Лужкову за то, что мы можем зажигать ханукальную менору на центральной площади возле стен Кремля. Конец цитаты. Это уже пятое появление Лужкова на празднование Хануки, заявил в интервью Радио Свобода руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России раввин Барух Горин.
Я не могу сказать, что для нас это нечто, вводящее нас в состояние глубокого восторга. Это, по-моему, это вполне нормально. В Москве живут сотни тысяч евреев. Еврейская диаспора, в первую очередь, конечно, ассимилированные евреи, играют огромную роль в жизни города. И я не вижу причины, почему национальный праздник этой группы населения должен городскими властями не замечаться.
По мнению многих наблюдателей, власть нередко заигрывает с радикальными движениями, проповедующими расизм и ксенофобию. Руководители города не раз давали добро на проведение митингов и шествий представителям ультрарадикальных и профашистских организаций. На этом фоне мэр Юрий Лужков участвует в еврейском празднике. Что это, игра в дипломатию или уважение к религиозным традициям? На этот вопрос попытался ответить поэт и литератор Лев Рубинштейн.
Это, разумеется, игра в политоректность, это, разумеется, политиканство, потому что, вот, как сказать, что власть заигрывает с ксенофобски настроенными гражданами, это чистая правда, но власть заодно заигрывает и с другими тоже.
На праздновании Хануки мэр Юрий Лужков выступил и с политическим заявлением. Он осудил тех, кто отрицает Холокост, и сравнил отрицание этой трагедии с попытками насаждения фашизма. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Русский политический интернет».
О, сколько нам открытий чудных готовит 21 век. Потому что в игру вступил ум второгодника, пытливый и свободный. Политическое эссе «Персидская сирень» литератор Самуила Лурье на интернет-страницах петербургского еженедельника «Дело».
А был ли Брежнев? С одной стороны, сомневаться не приходится. Раз по ящику говорят, исполнилось 100 лет, и до чего же неоднозначная личность, значит, был. Которых не было, про тех юбилейные фильмы не крутят. Некрасов там, академик Сахаров, Солженицын тоже декабрьские, так сказать, именинники. Ну так и что?
Принимать ТВ-продукт за реальность, по мнению Самуила Лурье, это надо быть совсем уже советским человеком, про которого даже неизвестно, от обезьяны ли он произошел.
Это еще должен решить Октябрьский районный суд, кто от кого произошел. И не фуфло ли пресловутая теория эволюции? Истица, простая петербуржская старшеклассница, ответчик покойный мистер Дарвин и вся его тоталитарная секта. Заседание отложено до февраля, вот и давайте подождем. Не сообразив толком, откуда вообще взялся на планете советский человек, можем ли мы доверять его органам, в смысле органам чувств? Что Брежнев? Полагаю, в ближайшее время следует ожидать открытого с участием присяжных процесса, который выяснит, наконец, на основании действительно надежно свидетельских показаний, Земля ли вращается вокруг Солнца или как. Вот некоторые негодуют из-за господина Нежада, который Ахмади, за то, что ему интересно, что сделал Гитлер с евреями Европы. А это же вполне естественное любопытство, и его так легко удовлетворить. Собрались, посидели за щербетом с фруктами, посчитали, прослезились. Вагоны у бедняги Адольфа были такие невместительные, а в печах такой медленный огонь, что даже если бы он действительно, как на него клевещут, недолюбливал евреев, поделать с ними ничего не мог. Так что вопрос только в том, куда же они, хитрецы, такие делись.
Западным людям эта конференция не понравилась, поскольку они пребывают в мире заржавелых аксиом здравого смысла, пишет Самуил Лурье, в пространстве эвклидовой какой-то совести. Не понимают, в отличие от нас, персиян, что один и тот же факт бывает то действительным, то недействительным, как, предположим, билет на концерт или пропуск в спецстоловую, что все зависит от штампа, даты и подписи.
Факт же, занимающий коллегу Нежада, он вообще какой-то обоюдоострый и двояко выпуклый, поскольку связан с главной тайной человеческой жизни, с природой зла. Настоящее зло, понимаете ли, стеснительно, застенчиво, не притворяется добром, не суетится с фальшивыми оправданиями, вообще не терпит постороннего взгляда, работает со своим объектом тет-а-тет и больше всего на свете дорожит бесследностью. Попробуй, докажи, что я тебя убил. Конвоиры не пишут мемуаров».
Зло присуще вечная молодость. Каждый раз оно приходит, как в первый раз, потому что некому помнить, как оно выглядело прежде, предостерегает Самуил Лурье. К тому же умом его не понять, аршином нормального мышления не измерить. Оно вне истины и неуловимо для нее. Почему и развлекается выходками бесстыдного нигилизма.
Все это выглядит как на дискотеке, когда там все время гаснет свет и вспыхивает, и всякий раз разный, и предметы все выглядят по-новому. Вот мы живем в такой немножко мерцающей реальности, когда, видимо, дело в том, что тоталитаризм, вот слово, которое трудно произнести, еще труднее объяснить, он на самом-то деле есть психическое бинарное оружие, двойное такое, состоит из непременно лжи и угрозы. Да? Вот человек, которого можно заставить все время бояться и все время при этом говорить ему неправду, вот он становится, так сказать, советским человеком или человеком Третьего Рейха, таким вот жертвой и объектом. И, по-видимому, очень важно расшатать, вот как зуб, расшатать в голове у человека понятие истины. Правды не существует. Относительность нравственных истин, она следует из относительности научных. Главная задача пропаганды все время говорить про ерунду. Вот, например, в Брежневе важно не то, что при нем столько людей сидело и погибло, и потратило свою жизнь в лагерях, а в том, что он был вообще-то человек. Он, знаете, женщин за мягкие части мог ущипнуть, например, или там ел, ходил в туалет. Это значит, что он был личностью, при том неоднозначной. И вот, значит, это мышление, которое идет в бок, в сторону, вот как-нибудь не так. Подобно тому, как ракету идет на цель и выпускает ложные всякие такие боеголовки, по которым должна ударить противовоздушная оборона. Вот пропаганда все время, она как салют распространяет в сторону вот эти вот бесконечно ложные цели. Тоталитаризм начинается с торжества ерунды в мозгах человека. Вот она там моросит, 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 и он ни во что не верит, и всего боится, и готов, в отличие от лагерной известной поговорки, просить пощады.
Мнение петербургского литератора Самуила Лурье, сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Городские игры в Варшаве. 100 лет со дня рождения Брежнева.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы вспоминаете брежневские времена? Времена Брежнева – это вершина развития общинных традиций в СССР. Индивидуализм был подавлен, почему? Потому и фашизм был менее заметен тогда, чем сейчас, пишет наш слушатель Дима. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целых 1,5 часа, чтобы пообщаться с вами.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наша коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке задержаны 3 подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следствие не исключает, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок «Фатх» и «Хамас». Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. Похищения были совершены в понедельник на фоне непрекращающихся столкновений между сторонниками 2 организаций. Был убит активист «Фатх». Президент России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Прежде всего, речь пойдет о положении в палестинской автономии, Ливане и Ираке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на военных США, иракские силы безопасности и мирное население. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. Выступая на церемонии в Вашингтоне, Гейтс заявил, что вскоре отправится в Ирак, чтобы обсудить с командованием находящихся там американских войск возможные варианты новой стратегии. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене ван дер Линден. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Кофтона, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает ИТАРТАСС, допрос продолжался несколько часов. Сам Кофтон отказывается от комментариев. Европейский Союз пытается убедить российские власти не вводить с 1 января запрет на поставки мяса из ЕС. Один из руководителей Евросоюза Маркос Киприано проводит сегодня переговоры на эту тему в Москве. В Европе нарастает исламофобия, предупреждают эксперты Европейского Союза. В отчете специального центра по проблемам расизма и ксенофобии приводятся сотни случаев нападений на мусульман или угроз в их адрес. Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях.
И несколько слов о погоде. На северо-западе, в средней полосе и в черноземье среднесуточная температура наконец-то приблизится к климатической норме. Относительная влажность воздуха уменьшится, а содержание кислорода в нем начнет увеличиваться. В Москве сегодня днем небольшой снег, минус 2, минус 4, по области минус 1, минус 6. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшой снег, температура в течение суток 2-4 ниже 0.
7:32 в Москве и снова главной теме утреннего эфира. 19 декабря сегодня исполняется 100 лет со дня рождения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он не последний советский генеральный секретарь, но брежневскую эпоху часто называют последней в советской истории, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском, ныне Днепродзержинске, в семье рабочего металлурга. Во время Великой Отечественной войны был политработником, на партийной работе остался и после войны. В 60-м году Брежнев становится председателем Президиума Верховного Совета СССР, в 64-м, после падения Хрущева, первым, а с 66-го генеральным секретарем ЦК. Одновременно с 1977 года Леонид Брежнев был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Количество орденов и медалей, которыми Брежнев был награжден за свою жизнь, вошло в легенду. Умер Леонид Ильич Брежнев 10 ноября 1982 года. С ним закончилась эпоха, ставшая источником мифов и ностальгических переживаний для многих россиян. Но первым вспоминается то, что Брежнев – герой анекдотов, говорит профессор факультета этнологии Петербургского европейского университета Илья Утехин.
Сразу вспоминаются всяческие проявления маразма, который крепчал, путает бумажки, ему уже сказали, что Христос воскрес, Олимпиада, то есть такая беззлобное подшучивание над тем, что на самом деле имело под собой основание, геронтократия. Средний возраст руководителей страны, который вышел за все возможные пределы.
Идеология в это время принимает церемониальный характер, и специфическая манера говорить Брежнева ассоциировалась с устройством власти в эпоху развитого социализма, считает Илья Утехин. Типичный оксюморон брежневского новояза – борьба за мир, рядом с которым возникала война в Афганистане. Сейчас любят вспоминать о брежневском экономическом процветании.
Относительное благосостояние советского народа ведь было связано просто с ценами на нефть, которые потом упали, и все знают, что получилось. Я помню, что за некоторое время до Московской Олимпиады в Ленинграде появилось масло, французское, голландское. Это сразу исчезло. Эта показуха всеобщая, конечно, сказывалась во всем. За тем, что происходило, существовал какой-то серьезный кризис в разных областях. В конце концов, вся эта борьба за мир привела буквально через 2 года к размещению ракет американских в Западной Европе. Мы помним, что мир оказался на грани ядерной войны.
Во времена Брежнева были высокие цены на нефть, позволявшие заморозить реформы, погасить недовольство, создать призрачную видимость стабильности. И в этом смысле, говорит Илья Утехин, брежневские времена можно сравнить с сегодняшним днем. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы вспоминаете брежневские времена? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дязин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Ну, это же детство было, и юность. А как обычно вспоминают свое детство и юность? По-доброму, хорошо вспоминают. так, чтобы что-то восхищало, нет, наверное. Очереди были, это я помню. А так особо никто не держал. Был и за границей в те времена, причем за такой границей настоящей, не Монголии. В общем, по-доброму вспоминаю.
Очень отдален. Мне кажется, было проще. Меньше проблем как-то, не знаю. Люди проще были.
Сегодня хуже?
Не хуже, просто более насыщенно событиями.
А его ранний нормально, средний ничего, а последний очень плохо. Все воровали. И он тоже. Сейчас не воруют. Сейчас просто идет естественный отбор.
Видите ли, я тогда была совсем молоденькая, конечно, больше приятных. Детство и юность у любого человека, какая милость тяжелая, воспринимается всегда хорошо. Родители были молодые и здоровые. Какие-то приятные воспоминания все-таки есть.
Самым теплым образом, с благодарностью, в отличие от того, что сейчас творится, развал страны, уничтожение населения, я его очень уважаю.
Я молоденькая совсем была, студентка, но, в общем-то, жизнь-то была веселая, какая-то уравновешенная, что ли. Не то время, как сейчас. То есть свой кусок хлеба я должна бегать и зарабатывать.
В принципе, я, наверное, хорошо так и не помню, к сожалению. Сейчас лучше. Больше демократии, больше свободы, больше шансов что-то в жизни добиться. Все, по крайней мере, перестали быть равны своей нищете.
Это детство было.
И тогда было хорошо, и сейчас вроде ничего. В каждое время свое.
С очень хорошей стороны. Это мое детство, и я считаю, что оно было счастливо.
Я помню детский сад, телевидение и похороны, и обсуждение среди детей, как дедушка умер. Мне было 3 года, что ли, затаившееся состояние. Помню, мне мама говорила, что надо тихо сидеть, мало ли что сейчас произойдет. Кто-то новый сейчас будет, может, еще хуже.
Но я же не в те времена родилась. Но, судя по истории, люди не очень довольны. Если бы я жила, может, у меня какие-то свои эмоции были. Но, судя по истории, наверное, негативные.
Было кое-что хорошее и плохое тоже.
А вот что?
Даже не знаю.
Честно говоря, не помню. У меня все так было хорошо, родители, наверное, постарались. Поэтому как-то мимо меня все прошло. Сейчас лучше, наверное, судя по репликам моих родителей.
Порядок, наверное, какой-то был все равно. Плохо было, но порядок был. Инженер получал 120 рублей. Вот это плохо. А порядок именно в образовании, в медицине. Дети в садике ходили. Пионеры, октябрята. А сейчас такого нет. То есть сейчас у меня ребенок ходит в садик за 1500 рублей в месяц. А я думаю, раньше выходил за 10 рублей. На улицах поспокойнее, наверное, было. Понятно, сейчас намного лучше, вроде бы. Возможности другие. Но иногда потому скучаешь времени.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы вспоминаете брежневские времена? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, прочитаю 2 сообщения. Говорить о Брежневе в отрыве от всей системы построения коммунизма бессмысленно. Был воспитан особый вид человека, инфантильный. Начиная от детского сада и до венка на могилу от правкома, все было расписано приблизительно в равном по нищете обществе, пишет наш слушатель Олег Борисович. Брежневские времена — это когда я был пионером. Мороженое стоило 15 копеек, колбаса за 2,20. Да, вкусная была колбаска. Даю на ваш вопрос готовый вывод. Раньше был застой, а теперь отстой, так пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Министерство информационных технологий и связи, государственное предприятие Почты России и компании Microsoft и Intel начинают реализацию программы «Компьютер в каждый дом». Программа должна содействовать преодолению цифрового неравенства и распространению информационных технологий в России. О программе «Компьютер в каждый дом» рассказывает Владимир Губайловский.
Реализация программы начнется в феврале наступающего года. Для пилотной стадии, которая продлится 3 месяца, будут выбраны 3 региона. Заказывать компьютерную технику и получать ее можно будет в отделениях Почты России, которых сейчас более 42 тысяч. Почтовые отделения будут принимать заказы на компьютеры и осуществлять доставку. Оплата будет происходить через электронную систему перевода в киберденьги.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман сообщил о предварительных результатах развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в России в 2006 году. Количество пользователей интернета в России на конец текущего года составит около 25 миллионов человек. Общее количество персональных компьютеров в 2006 году превысит 23 миллиона и увеличится по сравнению с предыдущим годом более чем на 35%. течение 2006 года 18 тысяч российских школ были подключены к широкополосному интернету. Всего на сегодняшний день уже 21 тысяча российских школ имеет высокоскоростной доступ в сеть. Предполагается, что до конца 2007 года к интернету будет подключено около 53 тысяч школ. Таким образом, практически каждая российская школа должна получить доступ к интернету на скорости не менее 128 килобит в секунду. Специалисты Японского национального института передовых технологий разработали систему голосового управления телевизором. Система позволяет с помощью голоса выполнять все основные функции, доступные на обычном пульте. Включение, выключение, выбор канала, изменение параметров изображения и даже поиск нужного фильма. Система не зависит от языка и особенностей речи. Технология находится в разработке, но уже ведутся переговоры о ее применении в новых моделях телевизоров.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро еще раз.
Лера, вот наши слушатели с некоторой ностальгией вспоминают брежневские времена. Объясняют ли газеты, почему это происходит?
Объясняют, да, тем более, что дата именно требует таких объяснений. Максим Соколов в газете «Известия» пишет: «Правление Леонида Ильича Брежнева было в отечественной истории 20 века максимально длительным периодом возлюбленной тишины, которая, как известно, есть полеоград земных отрада, и которой русскому 20 веку чрезвычайно не хватало». А вот как начинает Максим Соколов свой комментарий, озаглавленный «Чудотворец и миротворец». Во времена развитого социализма 19 декабря желающие могли разом праздновать и святому Николаю Мерликийскому, Никол Зимний, и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Тогда множество празднующих мало пересекались, тем интереснее, что на нынешнего Николу, совпадающего со столетием со дня рождения Брежнева, соцопросы уверенно рисуют генсека в образе Николы Милостивого, щедрого на подарки и благодеяния. При нем было золотое время, покой, низкие цены, все были довольны, от зарплаты до зарплаты никто не жил. Это все высказывания взяты в кавычки. То есть, в отличие от нынешних немилостивых правителей, Леонид Ильич регулярно повторял чудо Николы, покупавшего у бедняка ковер, и деньги дал, и ковер вернул. Александр Самарина в «Независимой газете» пишет так: «Леонид Брежнев, накануне столетнего своего юбилея, перешагнул невидимую грань, отделяющую политика пародийного от объекта всеобщей доброй ностальгии. Кто захочет сегодня злобствовать по поводу обилия наград, украшающих грудь генсека? У кого язык повернется? Милыми шалостями смотрятся привилегии тогдашних партийцев на фоне больших и серьезных финансовых игр теперешней власти. Зато все чаще вспоминаются по-настоящему без дураков бесплатное образование и медобслуживание, и безбоязненно шагающие в старость пенсионеры, пособия которых лишь малой толикой отличались от зарплат. У всех на памяти чувство достоинства, свойственное гражданам, находящимся в счастливом неведении относительно живущего по иным, более совершенным законам остального мира. Рубкий ручеек первых нефтедолларов грозил при Брежневе превратиться в бурный поток, несущий нации процветание. Нельзя было и помыслить тогда о войне на собственной территории с бомбежками и танковыми атаками. Афганская кампания представлялась делом вполне героическим, интернациональным, а главное, далеким. Зато были предельно ясны правила игры, не менявшиеся десятилетиями. В общем, Россия, которую мы потеряли, кажется сегодня далеко не такой отвратительной, какой выглядел в начале 90-х. И позаботились об этом сами реформаторы, променявшие возможность изменить страну на программы собственного благоустройства. Сегодня происходит явная мифологизация эпохи Брежнева. И если бы дорогой Леонид Ильич выставил сегодня свою кандидатуру на президента, в президентских выборах, он легко обошел бы всех нынешних преемников вместе взятых. Так что последним просто повезло, что их главный соперник уже никогда не составит им конкуренции.
Спасибо. Об одной из главных тем сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке задержано несколько подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. В палестинской автономии освобождены похищенные активисты противоборствующих группировок Фатх и Хамас. Стороны пытаются сохранить заключенное на прошлой неделе перемирие. В США приведен к присяге новый министр обороны Роберт Гейтс. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии британских детективов повторно допросили Дмитрия Кофтона, одного из главных свидетелей по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 продолжит программу «Экономический обзор».
Россия откладывает на неопределенный срок выдачу разрешения на импорт мяса из стран Европейского Союза в 2007 году. В понедельник Россельхознадзор начал выдачу таких разрешений в отношении мясной продукции из других регионов мира. На долю стран ЕС в 2006 году пришлось 14% всего российского импорта говядины, 40% импорта свинины, 12% импорта мяса птицы. В целом импортом обеспечивается примерно 1/3 всего потребляемого в России мяса. Еврокомиссия отвергает предложение России о подписании со странами ЕС двусторонних соглашений об экспорте их мясной продукции в Россию после вступления в Европейский Союз Болгарии и Румынии и настаивает на признании России общеевропейских правил. Кроме того, со вступлением Болгарии и Румынии в ЕС с 1 января лишь нынешним экспортерам мясной и молочной продукции в этих странах будет разрешен их дальнейший экспорт в Европу. Всем остальным болгарским и румынским компаниям этой индустрии предстоит получать новые разрешения Европейской комиссии. К концу 2006 года в России останется примерно 26 тысяч населенных пунктов, в которых отсутствует проводная телефонная связь. В конце 2005 года их было 42 тысячи, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. По планам правительства, телефонизация всех населенных пунктов страны должна быть завершена к 2008 году. Российский «Газпром» подписал с правительством Болгарии соглашение, продлевающее поставки газа из России на период до 2030 года. Кроме того, оно предусматривает поэтапный с 2007 по 2012 год переход к денежным расчетам по рыночным ценам за транзит российского газа через территорию Болгарии в страны Южной Европы и Турцию вместо действующих ныне натуральных расчетов дополнительными поставками газа по ценам ниже рыночных. Болгария почти полностью зависит от поставок нефти и газа из России. В Норвегии государственная компания Statoil выкупит нефтегазовый бизнес другой норвежской компании Norsk Hydro, также контролируемой государством. Объем сделки оценивается в 28 миллиардов долларов. На долю новой компании будет приходиться 70% всей добычи нефти и газа Норвегии, что делает ее четвертой по величине нефтегазовой компанией Европы. Государству принадлежит 71% акций компании Statoil и почти 44% акций Norsk Hydro, являющейся также одним из крупнейших в мире производителей алюминия.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня составляет 26 рублей 39 копеек. Курс евро 34 рубля 57 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 декабря 70 года. В начале года в Лондоне состоялась международная конференция по цензуре. Одним из главных участников был писатель Аркадий Беленков, получивший в 68 году политическое убежище в США. В нашем архиве сохранилась фонограмма его выступления.
Мы знаем неисчислимое количество ужасов, пыток и испытаний, которые прошли писателям, прошли книги. Погубленные книги. Мы знаем, что история русской книги, русской советской по преимуществу книги, Это история превращений хорошей рукописи всегда в худшую книгу. Советская цензура обладает вот какой особенностью. Все цензуры, которые мы знали на протяжении веков с эпохи сервитули до сих пор, они были обычными, простыми, запретительными формами в области идеологии. Советская цензура обладает одним качеством, которое делает ее единственной и которая смогла погубить одну из величайших культур мира. Советская цензура – рекомендательная цензура. Никогда ни одна цензура в мире не требовала от поэта, чтобы он писал такими рифмами. Обычная цензурная методология заключается в том, что она что-то запрещала. Но никогда мировая история не создавала такого цензурного института, по которому от писателя требовали, чтобы он делал это. Советская литература по распоряжению и под руководством цензора борется за повышение производства яровых, за улучшение качества обслуживания в прачечных и за всякие другие чрезвычайно полезные вещи, которые, собственно, к цензуре, казалось бы, прямого отношения не имеют. В связи с этим возникает одна из самых существенных проблем советской литературы, которая не извела ее, собственно, с литературного достоинства в область обслуживания. Это проблема положительного героя. Цензура требовала не только ограничения выразительных средств в изображении отрицательного героя, но она и настаивала на том, чтобы был этот положительный герой создан, чтобы этот положительный герой превалировал, и чтобы он занимал такое-то процентное отношение по отношению к отрицательным героям. Цензура приобрела значение института, не специфически ей свойственно, уж если она существует, оградительного и запретительного, но главным образом такого, который формирует весь литературный процесс.
Фонограмма выступления Аркадия Беленкова на конференции по цензуре. Вскоре писатель скончался от разрыва сердца. Радио «Свобода», 19 декабря 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве все более популярными становятся так называемые «городские игры» – развлечения на открытом воздухе, наиболее подходящее место для которых – именно каменные джунгли больших мегаполисов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Как и в любом большом городе, тем более в столице, в Варшаве есть немало мест для развлечений на любой вкус, где можно отдохнуть от напряженной атмосферы офиса, сосредоточенности лекционного зала и, наконец, надоевшей обстановки собственной квартиры. Но что делать, когда все это уже не вызывает интереса, или по-настоящему никогда его и не вызывало? Только не скучать, призывают участники так называемых городских игр. Главное – изменить свой взгляд на пространство, застроенное зданиями из стекла и бетона, асфальтированными дорогами и окруженное густой сетью спальных районов, то есть на свой город. Например, представить, что двор заброшенной фабрики – это поле для гольфа, но не для обычного, с аккуратно подстриженной травой и специальной обувью, а для так называемых турбо- или же урбан-гольфа. В турбо-гольфе действуют такие правила, которые устанавливают сами игроки. Играем на время, кто первым попадет из пункта А в пункт Б, ну, например, разобьет стекло в окне, объясняет Войтек по прозвищу Клюшка, один из наиболее известных в Катовицах игроков в турбо-гольф. Это, кстати, может быть опасным, поскольку твердый мячик для гольфа летит со скоростью до 150 км в час и среди строений нередко рикошетит, так что запросто можно получить им в голову.
Каждый заводник постиндустриальный, конечно, он спирт загромбил.
У нас в Силезии практически каждый город имеет такие постиндустриальные заброшенные развалины. Можно придумать тысячи способов, как их использовать.
На тысячи разных способов.
Говорит Войтек Клюшка. По его словам, один из таких способов – играть в турбогольф на крышах заброшенных цехов и ангаров. Все более популярным становится и городской футбол, в который играют не на специальных полях, а прямо на улицах. Причем остроты добавляет то, что нужно не допустить, чтобы мяч вылетел на проезжую часть, попал бы в посторонних людей или разбил бы витрину ближайшего магазина. Представьте, летит большой цветной мяч через центр города, и вдруг старушка, идущая по тротуару, подбегает к нему и как ударит. Пожилая женщина захотела с нами поиграть, пускай даже минутку, несколько секунд. Говорит один из любителей уличного футбола. Одна из наиболее популярных городских игр – это Urban Playground. Чем-то напоминает казаков-разбойников. По нарисованным на домах и дорогах указателям, используя определенный пароль, нужно в конкретном месте найти агента своей команды, который продолжает поиски очередного участника игры, тот следующего, и в конце концов игроки добираются до финиша, где спрятан пакет. Игра может продолжаться несколько часов, а ее участники пробегают по городу по 10-15 километров.
Группками утекаем в разные стороны.
Я увидел, как люди разбегаются группами в разные стороны, шепчутся, что-то обсуждают. И взрослые ведь. Стало мне интересно, что же происходит. Я увлекся, сам теперь играю. И оказалось, что интересна эта игра. Говорит один из игроков. Его имя Марек, он 34-летний адвокат из Варшавы. В рабочее время ходит в тщательно отглаженном костюме, обедает с коллегами по работе и посещает адвокатские собрания. Вечером же или в выходные нередко бегает по городу с людьми, которых практически не знает. Это отлично снимает стресс, а к тому же помогает поддерживать физическую форму. 7 потов сойдет, пока найдешь этот пакет, говорит пан Марек. Он рассказывает, что когда-то беседовал с журналистом, который спросил, против чего вы таким образом протестуете? Мы вовсе не протестуем, в этом нет никакого протеста. Политики – это просто способ хорошо провести время, ответил Марек. Психолог Мирослав Новак считает, что в основе популярности городских игр лежит не только желание снять стресс, но и катастрофический недостаток общения, характерный для жизни в большом городе, который толкает взрослых людей на то, чтобы с упоением играть в, по сути, детские игры. Интернета недостаточно. Люди устали от виртуального общения. Нужны встречи в реальном мире, общение, обыкновенный разговор. Поэтому они объединяются в группы под любым нейтральным предлогом, например, чтобы вместе поиграть. В общем, мы нуждаемся в реальных встречах. Возможно, поэтому в последние годы в Польше настоящее возрождение переживают также настольные игры. Кроме традиционных шахмат и шашек, большой популярностью пользуются и другие, когда для одной игры необходимо найти как минимум несколько участников. В Польше существуют фирмы, которые постоянно изобретают новые игры. Психологи говорят, что эта тенденция будет укрепляться, как подсознательный ответ на все более масштабную компьютеризацию жизни, стресс и замкнутость, вызванную недостатком времени и замену живого общения телевизором и СМС-сообщениями. Кроме того, в городские игры можно играть целыми семьями, практически без каких-либо дополнительных затрат, оплаты спортивных залов или помещений, и таким образом проводить вместе время. А это как раз то, чего практически всем не хватает. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Последние события на Ближнем Востоке. Почему американцы жертвуют на благотворительность больше других народов? 100 лет со дня рождения Брежнева.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена. Для меня яркое воспоминание брежневских времен – это вызов на ковер в райком партии и строгий выговор за отказ вести антирелигиозную пропаганду в 168-й школе. Причем я всегда была беспартийная, пишет наша слушательница Мария, ей 65 лет. Брежневу досталась разруха после Хрущева. Он поднял экономику и сельское хозяйство, а социальная защита народа была на высшем уровне. За счет чего у нас появились олигархи? Хапнули государственную собственность. Теперь 1 миллион умирает и 2 миллиона беспризорников, написал Сергей из Санкт-Петербурга. Эпоха Брежнева – это эпоха торжествующей посредственности, отвечает Борис Павлович из Новочеркасска. При Брежневе были качественные продукты, одежда и обувь. В магазинах не было, но в холодильниках и шкафах все было и по доступной цене, пишет наша слушательница Мария. У меня ностальгия по брежневским временам. Был дефицит, все доставали по блату, но с голода никто не умирал. Я бесплатно закончил университет и получал 350 рублей по 5-му разряду, пишет наш слушатель Андрей. Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 000.